Прекрасный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. И сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Борисом Березовским, одним из самых востребованных и известных сегодня пианистов. Интервью было записано около месяца назад в одной из гримерок Краевой филармонии. Борис Вадимович говорил о роли судьбы в творчестве, своей войне с дирижерами, а также о своем коте.
Борис, расскажите, пожалуйста, о вашем концерте в Перми. По какому принципу формировалась эта программа?
Программа несколько раз менялась, и дело в том, что у меня сейчас были очень тяжелые концерты. Я играл 3 концерта в одном вечере с оркестром, и вот это немножко подустал, поэтому решил себе сделать небольшие каникулы. Вместо этюдов Шопена заявленных сыграю лирические пьесы Грига. Это и публике приятнее, и мне приятнее, и полегче. Вот так. Просто подустал.
А знаю, что в программе, например, вот 29-я соната Бетховена, и ее...
13-я соната.
13-я?
Да, да.
И ее считали современники неисполнимой вообще. То есть она какая-то сложная. Я не знаю, почему. Расскажите.
Она просто длинная, там есть фуга, которую долго учить. А так она абсолютно исполнима.
То есть современники считали неисполнимой, очень сложной, а для вас это вот такая ерунда?
Ну, не то, что ерунда, но сам Бетховен, когда он сочинил это, все равно он написал одному пианисту: если хочешь, играй любую часть, как тебе понравится. Ну, он не настаивал на то, чтобы этот сонат исполняли целиком. Вот, но это такое письмо есть, в принципе, я мог бы даже с этим письмом выйти, сыграть самую короткую часть этой сонаты, которая идет 2,5 минуты.
Но самую сложную?
Нет.
Нет, вы ее обойдете?
Ну, он же написал, Бетховен, что играй какую хочешь. Вот, я буду верен заветам гения. Да.
Можно спросить о ваших любимых композиторах?
Ну, это такой вопрос, конечно, странный.
Ну, как спросить о вашем любимом писателе? Понятно,
ну, да,
что их
да,
много.
Да, да.
Но должен же кто-то вот в голове возникать, который больше всего дал. В юности там какой-то след оставил. Какое-то имя должно же...
Ну, в юности
же...
Чайковский, вот для меня лично. Да. Тот же Бетховен, какая-то Эгмонт Увертюр, мне очень нравился. Ну, когда маленький совсем был мальчишка. Бегал, помню, действовал что-то такое. Ну, начало 5-й симфонии в обработке, правда, ансамбля Биджис, какой-то рок-группа. Вот это тоже цепляло. Ну, такие, ну, это как, сколько мне было, 5 лет, 4 года.
Да. Чем они вас удивили?
В 4 года?
Ну, да.
Ну, нравилось просто.
Мелодика?
Что-то такое вот, что-то происходило во мне, такое интересное. Действовало. Знаете, как алкоголь действует, вот, или лекарство, то тоже действует, так, что-то отдает какой-то эффект.
Знаете, у нас, ну, наверняка вы знаете, у нас в Перми особый пиетет к дирижерам, все uh-huh. благодаря Теодору Курензису, uh-huh. А вы выступали, были на одной сцене с лучшими дирижерами мира. Uh-huh. Мне тоже хочется попросить рассказать о каком-то выступлении, может быть, о наиболее запомнившемся.
Дело в том, что это не ко мне вопрос, потому что я дирижеров не люблю категорически. Я вот сейчас играл концерт в Москве без дирижера, 3 самых сложных концерта, специально, чтобы доказать, что это камерная музыка, что они абсолютно не нужны. И это было доказано, это прекрасно прошел концерт. Вот. Но это что касается как концертов. Вот, симфония – это не моя, так сказать, не моя тема, вот, поэтому здесь я ничего не могу говорить. Но что касается работы с дирижерами, то они абсолютно для меня не нужны. Абсолютно.
По-моему, я это слышал. Владимира Познера, по-моему, в интервью вы говорили, что такое,
да,
это очень сильно всех удивило, и его тоже удивило.
Я говорил об этом, и вот теперь это состоялся этот концерт, и с госоркестром всем очень понравилось, и мы будем продолжать работать.
Без дирижера?
Без дирижера. Вот это абсолютно для меня 100%. Поэтому вот о работе с великим дирижером лучше мне не спрашивать, да.
Ну, хочется какой-то подробности. А как же вот эти большие имена, великие? Это надуманные истории?
Ну, это... Нет, ну, какие-то... Я вообще считаю, что исполнитель может быть хорошим. Он не может быть гениальным. Гениальный – это музыка. То есть она уникальная. То есть ты, когда ты закрываешь глаза, ты слушаешь, это вопрос знаний. Ты можешь совершенно спокойно знать, что это играет Чайковский или Рахманинов. Ну, это элементарная вещь. То есть с первого звука я знаю, что это Абба, что это там... Это элементарная вещь. А когда начинается, вот кто играет, кто дирижирует, это длительный процесс. Люди долго думают, смотрят в потолок, чешут затылок, там начинают, ну, когда не видят. Это совершенно история выдуманная, надуманная и не стоящая выеденного яйца. То есть хороший дирижер, конечно, он должен быть. Должен быть человек, который артистически помогает оркестру что-то там. Но это не тот, не та личность, которая там формирует что-то. Он ничего не играет. Скорее всего, чаще всего это несостоявшиеся солисты с большими комплексами, которые потом они переносят на оркестр, ни в чем не повинны.
А что касается композиторов? Я вот читала ваше интервью телеканалу «Культура». Вы говорили, что современные композиторы не для вас, и что даже была какая-то история, ваш друг...
Это, наверное, давняя история. Нет, я так сейчас немножко поменял. Мне нравятся какие-то вещи современные очень. Ну, относительно Барток, это... Сегодня я буду играть сонату Барток. Это написано уже больше 100 лет назад, но это звучит как модерн абсолютный. И вот все, и Прокофьев, конечно, тоже когда-то воспринимался как модерн. Так что, ну, не знаю, это сложная вещь. Я думаю, что талантливая вещь, она будет всегда жить. Так или иначе, не стоит так говорить, современное, несовременное. Что-то интересное, что ли?
Ну, если говорить о том, что происходит у нас в Перми, у нас никак не могут забыть Курлянского, Сюмака. Вот это ведь современные композиторы.
Я их не знаю.
Это вам не близко?
Я их не знаю. Просто музыкальный мир, он же огромный, к сожалению. Не все успеваешь.
Скажите, вы человек вдохновения?
Да.
То есть, если случится такое, не дай бог, что сегодня у вас не будет вдохновения перед концертом в Перми, может случиться, что...
Такого не бывает.
Нет?
Потому что музыка, она настолько прекрасна, что она всегда вдохновляет. Это точно так же, как природа. Она не может быть... Она не может не вдохновлять.
Но не бывало такого, что вы не играли, потому что, ну, вот что-то не то, не идет?
Нет, конечно.
Вас называют человеком, который прославляет русскую музыкальную школу. Может быть, я без образования специального музыкального, но хотелось бы вас попросить объяснить, что такое русская школа. Может быть, это русская школа фортепиано?
Ну, знаете, это сложный вопрос. Дело в том, что есть такое вот странное понятие душа, да, душевность. И она, именно русской музыки, она все-таки, можно сказать, что да, это действительно, она более яркая, она более красочная, чем другая музыка. Может быть, она не такая глубокая, как немецкая музыка, но в смысле яркости, душевности и красоты, она, безусловно, одна из самых таких... выдающихся явлений в музыке. И, соответственно, в этой школе тоже такие вещи, как там эмоциональность, это очень у нас приветствуется, такая вещь. И вот такая красота звука. Вот это те черты, которые присущи так называемой, ну, о том, что мы говорим, так как лишь русская фортепианная школа.
Но это ведь не о том, с какой силой стучать по клавишам.
Нет, это не, совершенно не об этом. Да.
Вы русский музыкант, вот то, что прославляет русскую культуру, но вы живете не в России. Это легко вообще вам?
Я уже 4 года живу в России.
Но вы вернулись, но да. Вы очень долго жили не в России.
Я жил, да.
Но я не знала, что вы тут
последний. Мне было интересно, это был такой опыт. Потом в какой-то момент понял, что оно гораздо интереснее. Я могу себя реализовать гораздо больше в России как музыкант. Опять же, вот этот проект без дирижера, скажем, это на Западе немыслимая вещь. Абсолютно. Просто настолько все клише, настолько все работает, эта система уже запрограммирована, что даже представить себе, что ты поговоришь с менеджером оркестра, тебе скажут нет, профсоюз скажет нет. Там я не знаю, сколько, только в России это возможно, такие эксперименты. Кстати, удавшийся, абсолютно удавшийся эксперимент.
То есть вы такой новатор, который сейчас будет продолжать эту историю,
да,
и развивать ее?
Да, конечно. Это моя история, я ее обожаю. И всем это нравится, и людям это нравится, и оркестрантам это нравится. Это камерная музыка. Когда играешь квинтет, дирижер не нужен. То это та же самая игра камерная с оркестром, только в большом масштабе. Он иногда нужен, когда недоучен, чтобы показать вступление. Вот. Если недоучен, то он действительно нужен, чтобы там суфлер. А так абсолютно не нужно.
То есть цель Раздавить известных дирижеров?
Это не цель известных дирижеров раздавить. Я просто говорю про себя, что мне они не нужны. И это абсолютный факт, это доказано, что да, это
неспешный. Но будут скандалы, и совершенно ведь точно.
Я не знаю, но вряд ли будут скандалы. А почему должны быть скандалы? Это моя жизнь. Кто-то играет с дирижером, кто-то без. Но я буду без.
Людям, которые, может быть, путешествуют, где искать ваш следующий концерт вот в этом ключе без дирижера? Где увидеть это?
Ну, вот это сейчас будет, мы так раз решаем две даты на следующий сезон, потому что только что этот концерт прошел, это будет с госоркестром. Наш оркестр замечательный, и вот так это, пока еще нет этой информации, но это выйдет и диск, и на видео записано, потому что это такое достижение мое творческое, я считаю.
Борис, все-таки большой опыт у вас жизни, так скажем, на чужбине. Чего там больше всего не хватает русскому музыканту, вот той русской душе, о которой вы говорили?
Ну, там много чего, но это индивидуально, да, такая вещь.
Конечно, это интересно, чего не хватает Борису Березовскому, пианисту.
Мне не хватает спонтанности, мне не хватает в их образе жизни, у них все слишком запрограммировано. Когда в 65 лет ты уже начинаешь получать по статистике, что ты уже приближаешься к какой-то черте, да, потусторонней, тебе начинают рекламу гробов присылать. Ну, просто по статистике, что ты уже попал в эту категорию, там, у тебя человека, что все безумно за... Здесь больше свободы, как это ни странно.
Но все-таки вы покинули Россию сразу после победы на конкурсе Чайковского. Это было в 1990 году.
Да.
А почему тогда вы уехали? Вот хотелось проверить, что там, как там?
Нет, я просто уехал, потому что моя первая жена, она, так сказать, она очень любила и любит Англию. И я в то время был каблучник. Послушно поехать, но я совершенно не жалею. Это
было... Хорошим семьянином, может быть.
Ну, можно так сказать, да. Скорее подкаблучник. Вот, поэтому так получилось.
А если бы вы тогда не уехали, ваша жизнь и творческая карьера, она сложилась бы по-другому, вы не думали об этом? Наверняка думали.
Я не думал, но это, знаете, из детских каких. Вот если ты сейчас в эту дверь не войдешь, то что там изменится, да. Но об этом не думаешь, конечно.
Вообще вот музыкантам, молодым музыкантам, им легко в России? Ну, то есть начинать
нет,
творить?
Нет, очень, очень тяжело. Очень тяжело. И это, да, такая проблема, потому что связано это все с тем, что работает имя, а чтобы имя заработать, нужно вот, это замкнутый круг такой.
Но это в любой профессии, наверное.
Наверное, да. Это очень тяжело, но талантливые всегда пробиваются так или иначе. Ну, кто-то даже и талантливее не пробивается. Ну, что делать? Это такая природа.
А вот что делать?
А ничего.
Нет, то есть опять какая-то судьба, да?
Да, да, стучится в дверь.
Борис, вы знаете, вот уже герои, которые программы, те же приглашенные постановщики из оперного театра, музыканты, артисты, которые выступают у нас в филармонии. Ну ладно, вот вы вернулись в Пермь, но большинство они уезжают, они все, большинство из них из Берлина, они почему-то все уезжают туда. Почему?
Ну, это вы у них спрашиваете.
Ну, вы тоже уезжали.
Это дело абсолютно индивидуальное. У кого-то что-то не получается здесь. Они, естественно, ищут лучших условий для собственной реализации. И обвинить их в этом абсолютно нельзя. Значит, что-то здесь у них не получилось, или им кто-то мешает. Но это же ко мне не имеет никакого отношения.
Это не потому, что на Западе проще, или там, может быть, русский музыкант или постановщик этот какая-то...
Ну, в чем-то, конечно, проще. Просто зарплата там музыканта в оркестре, она значительно выше, чем здесь. Это факт.
Ну, то есть, если пофантазировать, что делать, чтобы таланты не уезжали из России, это зарплаты, в первую очередь?
Ну, да, да. Зарплаты, безусловно. В принципе, всегда можно, ну, так же, как вы можете купить хорошего игрока в футболе, да, за большие деньги, так и здесь у нас тоже можно хорошего солиста или хорошего оркестранта, чтобы усилить оркестр, можно купить, конечно.
Борис, кому из своих учителей вы особо обязаны?
Особо обязан коту Барсику. Да, он меня научил мягко играть, а иногда выпускать когти. Вот это, да. Это был мой один из первых учителей, кот. Кот Барсик.
Всю жизнь с вами жил?
Ну, сейчас он другой Барсик, уже, но тоже Барсик. Да.
Вы вообще любите домашних животных?
Ну, конечно.
Да?
А кто их не любит?
Ну, как?
Ну, если аллергии нет.
А, ну да. Ну, то есть вы такой кошатник?
Ну, да, я здесь собак тоже люблю.
Борис, правда ли, что у вас нет диплома об окончании Московской консерватории, что вы его не успели получить?
Там, нет, я уже получил его.
Ну, расскажите, там же интересная история.
Ну, чего, ну, пришел после конкурса, чтобы сдвинули экзамен. Декан был с утра не опохмелившийся, злой как черт. Сказал, что ну, ничего не будет для меня делать. Ну, все, я махнул на это, я уехал, не получил. Потом спустя много лет мне, я уже преподаю. А для преподавания в нашей стране нужна бумажка. Без бумажки никто не возьмет, даже, не знаю, каким бы ты там знаменитым не был. Поэтому пришлось сдать, и я получил бумажку и пошел преподавать. Сейчас преподаю.
Это все потому, что конкурс Чайковского тогда совпал с...
Ну да, с этими экзаменами. Экзамены совпали с концертами, с первыми концертами сразу после конкурса.
То есть педагоги не шли навстречу, а это как вставляли палки в колеса?
Да не вставлял, он просто не опохмелился, я повторяю. Ну это же Россия, Господи, что? Ему был бы в хорошем настроении, он подмахнул это и все. Но плохое было настроение. Почему?
Вот вы сами говорите, вы преподаете и давно уже преподаете. А какой вы педагог? Вы в плохом настроении бываете?
Стараюсь не бывать. Но я считаю, что я хороший педагог.
Что самое главное? Вот приходит к вам ребенок, и вот это главная мысль, которую надо завлечь, объяснить. Самое главное, что вот в эту маленькую, талантливую, может быть, голову там оставить? Вот какая вот эта вот идея, которую...
Самая главная идея, что музыка – это удовольствие, что это безумно интересно, что это такая игра бесконечной красоты, и вот это, и что нужно наслаждаться этим. Это главное.
Ваших, может быть, учеников можно где-то увидеть уже?
Можно, одна, кстати, из Перми.
А?
Одна из Перми.
Да вы что?
Да.
Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. И сегодня я предлагаю вашему вниманию запись интервью с Борисом Березовским, одним из самых востребованных и известных сегодня пианистов. Интервью было записано около месяца назад в одной из гримерок Краевой филармонии. Борис Вадимович говорил о роли судьбы в творчестве, своей войне с дирижерами, а также о своем коте.
Что еще касается... вашей игры, вы знаете, ну не смейтесь, если это не так, но действительно прочитала где-то в одном из интервью, вот правда или нет, что вот эта невероятная беглость и скорость вот ваших пальцев, это объясняется какими-то физическими особенностями, что нервные импульсы у вас не как у обычных людей, вот от мозга до пальцев, до конечности добегают. Это правда или нет?
Ну это правда, да, что у меня дар особый, в смысле виртуозности, да. Что, ну, более одарен физически.
Как к этому пришли? Кто-то этим задался вопросом, как-то вы это изучали?
Я? Что?
Ну,
как нейроны там
соединяются. Ну да, как это удивительная же вещь.
Ну, это удивительная вещь, конечно, но я это еще пока не изучал.
Ну, а вот слушает нас, будет слушать какой-нибудь молодой музыкант, может быть, есть какие-то упражнения, благодаря которым вот можно будет научиться или приблизиться к вам вот со скоростью пальцев, как работать?
Со скоростью пальцев нужно, как ни странно, медленно все проигрывать и потом увеличивать темп до тех пор, пока это, так сказать, возможно.
То есть опыт.
Ну, для чего? Ну, конечно, всему можно научиться.
Борис, вы знаете, сейчас попытаюсь объяснить свой следующий вопрос. Вот у меня в семье, и у меня лично вот к людям искусства, к музыкантам особый пиетет бабушка занималась, и я буду всю жизнь вот печалиться о том, что меня в музыкальную школу не отдали. Если убрать родных и семью, у вас вот особое отношение есть вот к каким-то людям? Ну, не знаю, там...
каким-то людям,
ну, может быть, там врачи, музыканты... Президента нашего, может, вы как-то с особым трепетом к нему относитесь?
Нет, я сейчас...
Есть такая категория людей?
Я Медведева больше люблю.
Но вы серьезно решусь?
Я, конечно, серьезно. Это же гениальная личность абсолютно. Кроссовки мне его нравятся очень красивые. Да.
За политикой следите?
Немножко, да. Рубашки тоже мне нравятся.
То исключаете новости, чтобы посмеяться?
Ну, конечно. А для чего же это еще...
Ну, удивительно кажется, что вот люди мира искусства, они как-то вот в своем мире немножко вот...
Ну, есть такие разные.
Но вам это интересно, кажется?
Что, политика?
Политика.
Мне не очень интересна политика. Хотя, конечно, как в смысле шоу, то, что они вытворяют, это, конечно, гораздо больше просмотров, там, бомбежки всякие, чем искусство. Конечно, мы уступаем им по... количество просмотров. Сильно.
О чем это говорит?
Не знаю. О том, что война – это вечная. Это бог, как греки, нелюбимый бог. Зевса, по-моему, да. Да.
А если говорить о том, вот должны ли люди искусства участвовать в политике, высказывать свою точку зрения в своих произведениях или, например, до начала концерта?
По-разному.
Ведь есть доступ к огромному количеству людей, не глупых. Вот не было ли у вас желания, например, когда-нибудь что-то сказать, принять участие в каком-нибудь митинге? Сейчас модно это. Ну, не то, что модно, но как-то вот особая волна сейчас, много этих историй.
Нет, меня лично нет.
А если бы вас позвали принять участие в каком-то...
митинг? Ну, я помню фильм «Вуди Аллена», где он с красивыми девушками ходил. Просто это была его причина познакомиться там. Но это один из ранних фильмов «Вуди Аллена». Как такая причина, да. Мне просто... я не вижу большого смысла. То есть вся история – это все равно так или иначе. Это война, и ничего в этом смысле не меняется. Власть, она всегда... коррумпирована, в общем, и это ее такое отличительное свойство. И, по-моему, с этим особенно поделать ничего нельзя. Ну, а может быть, можно, я не знаю. Но, во всяком случае, меня это как-то не волнует. Просто, что касается России, то даже дело не в революции, а дело в том, что еще до революции взяточничество было совершенно невероятно. Там Екатерина Великая, когда ей сказали «воруют», она говорит, ну, значит, есть что воровать. И так далее. То есть, даже в ее времена там чиновник не брался, есть там 50, по-моему, процентов не мог применить, да, в царской России. Ну, а дальше это вопрос... может ли это поменяться, но это уже настолько в крови, мне кажется, что лучше не трогать.
Лучше не трогать.
А жить, как мы жили всегда, да, так как-то.
А может быть, всех спасет искусство и культура, и классическая музыка?
Нет, точно нет.
Нет?
Точно не спасет.
Может быть, тогда нас вот спасет любовь, вот у вас...
Ну, слушайте, страна-то тысячи лет, и все, живем как-то и прекрасно, есть чудные вещи.
Это вот я пытаюсь перейти к следующей такой теме. У вас трое детей?
Трое.
Легко ли совмещать вот эту должность папы и звание музыканта мировой величины?
Довольно тяжело, но для мужчины, конечно, это легче, чем для женщины. В этом смысле, я когда даже уезжаю, это нормально абсолютно. Вот. А женщинам я не советую.
И те музыканты?
Да, именно по этой причине, что для женщин это важнее намного, дети, чем карьера.
А для мужчины?
А для мужчины карьера важнее, чем...
Но с тылом, да, каким-то?
Ну, естественно. В общем, это такая банальщина, но это такой взгляд на вещи. Немножко пророссийский.
Ну, это такая банальщина, которая всех всегда будет волновать.
Ну, я думаю, что женщина все равно, какая бы она талантлива ни была, все равно дети будут на первом месте. Если карьера, она занимает слишком много времени, и она не может потом будет себя упрекать, что зачем?
Вот вы знаете, У меня ребенок есть. И вот 4 года назад она абсолютно перевернула мою жизнь, понимание вот этой жизни. Можно спросить, каким вот главное открытие вот вашей жизни дети какое принесли? Было ли что-то подобное, что вот прям мир
открытие,
смог?
Во-первых, какой сложный русский язык. Это первое открытие. Я, естественно, когда говоришь, ты не понимаешь, но вот эти бесконечные ошибки, бесконечные, просто пока это все пройдет, устаканится то, что называется, на это 10 лет минимум. Ты понимаешь, что это за вообще за чудовищные сложности.
Какой сложный русский язык на детях?
Да. Это первая вещь. Ну, чисто эмоционально я не говорю, это все понятно. А вот это такая меня удивила, конечно.
Ваша старшая дочь пианистка. Это ее выбор или ваш?
Ее. Абсолютно ее. Она замечательно играет. И всегда хотела быть пианисткой. Она абсолютно это ее история.
Ну, когда помогали, не спорили. Вот вы сами только что сказали, что для девочки вроде такой жизни я не посоветую.
Я и говорю, что ей нужно найти какого-нибудь богатого гомосексуала.
Который бы это не беспокоило, что ее нет.
Лорда, да, чтобы она могла играть. Понимаете, карьера, она с чем связана? С тем, что люди так или иначе вкладывают какие-то деньги в тебя. Это нужно возвращать. Значит, ты должен работать постоянно. Ты не можешь себе позволить играть один концерт в месяц или два концерта. Ты должен постоянно крутиться. Ты должен играть. Ну, вообще, еще на Западе здесь тоже, в общем, это как-то так, чтобы не забывали. Практически такого не бывает, что я говорю, если ты можешь играть три концерта в месяц, то, конечно, но для этого нужен спонсор просто. Вот голубой лорд какой-нибудь, она же в Лондоне живет. Вот моя мечта, что он выйдет за него замуж. Они будут счастливы жить.
Последний вопрос, запланированный, по крайней мере. Ну, как вот не спросить, да, что вы тезка, ну, или ваш тезка, знаменитый, так скажем, предприниматель, политический деятель. Ну, можно остановиться здесь. Были ли какие-то в вашей жизни казусы, интересные истории с этим связаны?
Нет.
Слава Богу, да?
Нет, почему слава Богу? Ну, как-то он не любитель классической музыки.